на распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, слушатели. Сегодня в эфире программа «Благая весть», у микрофона Андрей Савин. И сегодня у нас, я думаю, что очень интересная программа по той причине. Ну, во-первых, у нас сегодня очень прекрасный день на улице, 25 сентября 2007 года. И сегодня у нас в радиостудии гости, которые непосредственно будут принимать прямое участие в нашей радиопередаче.
Я также рад поприветствовать вас, дорогие радиослушатели. У микрофона также Бальжик Вениамин. И как в прошлой передаче мы обещали, что у нас сегодня будут гости. Я коротко скажу, потом уже они сами себя представят. Это брат Владимир, да, вас зовут, да? Брат Владимир.
Виктор.
Виктор. Брат Виктор Резников. Он приехал из штата Вирджиния. У нас в субботу прошло молодежное общение с участием брата. Слава Богу, где-то 15 человек обратились к Господу после этого свидетельства. Ну и в начале нашей программы я хочу прочитать один стих Священного Писания, потому что написано, что в начале было Слово. Самый известный центральный стих Священного Писания – Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Во все времена в Бога верили и Богу поклонялись люди, занимавшие различные положения в обществе. Свободные и рабы, цари, пастухи. Также, помните, апостол Павел передает привет из Кесарева дома, от Ираста, городского казнохранителя. К чему я это говорю? Сегодня у нас в гостях брат, который будет давать свидетельство, но он тоже занимал видное положение в обществе, потому что Бог сегодня всех людей призывает к покаянию. Поэтому после прослушивания музыкальной программы, музыкальной вставочки, мы с вами начнем непосредственную беседу с нашими гостями.
И хочу еще напомнить о том, что не забудьте за наш веб-сайт проповедник.com, проповедник.com, где вы найдете и ту церковное богослужение, которое прошло в субботу, и также сегодняшнюю радиопередачу. Я думаю, что мы ее постараемся как можно скорее поставить на наш интернет, наш веб-сайт. Поэтому не забывайте проповедник.com.
Ну, а сейчас Андрей вам предложит музыкальную ставочку, и после этого настройте свои сердца к тому, чтобы слушать Слово Божие. И, может быть, у вас будут вопросы, вы нас можете позвонить в нашу студию 916 Area Code 482-4012.
Не говори, что
Ну и в начале нашей программы мы, наверное, познакомимся с нашими гостями. Пожалуйста, расскажите немножко о себе, откуда вы приехали и что у вас есть на сердце, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Виктор Резников, а моя жена Тамара. Мы приехали из Вирджинии в ваш штат по приглашению церквей на служение, рассказать о том, как мы пришли к Господу. И мы ездим с этим служением и рассказываем людям об этом.
Вы первый раз у нас в городе в Сакраменто или нет?
Второй раз. Мы были в мае месяце, на конце мая, начале июня месяца тоже по приглашению некоторых церквей. И сейчас также.
Ну и сколько вы уже объехали в этой поездке церквей?
Ну, знаете, мы не считали, но за последние, наверное, полтора года, да, около 100 церквей, я думаю, да? Не знаю, 7, мы точно даже, около, может быть, 70, 80, да. Mm-hmm. Сначала считали, первое время, там где-то больше, когда уже за 50 перевалило, тоже перестали считать просто. Считаем, что ни к чему просто.
Брат Виктор, вот такой вопрос. А что побудило вас посещать церковь? Ведь на это не каждый способен, и не у каждого есть желание свое время тратить, финансы. Что движет вами?
Дело в том, что когда мы, будем говорить, уверовали по-настоящему, когда нам уже, в принципе, был прожит определенный большой, я считаю, отрезок времени нашей жизни, когда нас Господь провел через ряд обстоятельств, и мы долгое время молились, наверное, протяжении 3 лет, чтобы Господь нам дал какое-то служение, потому что нам хотелось служить. Люди по-разному служат, кто? У каждого есть свое служение. И потом так мало-помалу нам как-то братья предложили написать книгу о своей жизни, о своем приходе к Господу. Затем пригласили на молодежное служение в Спрингфилде. И так потихонечку начали нас приглашать в церкви. И мы начали посещать и рассказывать. А почему, если конкретно ответить? Потому что мы увидели в церквях, что очень есть много людей сейчас, тем более, приходят в церковь разных профессий, разного социального статуса, но очень много, к большому сожалению, наших друзей, с теми, которыми когда-то уже мы жили, люди, заняты бизнесом, особенно которые, они далеко отстоят, может быть, потому что не слышали, так, или мало слышали, или мало имеют информации вообще о реальном живом Боге.
Ну, а вот с вашей позиции, как вы ответите на этот вопрос, почему сегодня все-таки у молодежи, ну, я не скажу, что у всех, но у многих как будто бы нет такого особого желания служить Богу? Вот почему это происходит в условиях вот Соединенных Штатов Америки, в нашей жизни, как мы здесь проживаем?
Вопрос вы задаете серьезно. Дело в том, что у каждого, как написано в Библии, поступает по удостоверению ума своего. Так. У нас с женой есть желание, понимаете, вот внутреннее, я не могу даже объяснить, есть желание это делать, это служить Господу, понимаете.
Как апостол Павел говорил, я должен, да?
Так, я должен, понимаете, еще многим-многим хочется людям рассказать, так, о том пути, через который Господь провел нас, понимаете, через, может быть, горе, через страдания, через те обстоятельства, через расстрелы, через которые мы прошли, да, что, может быть, другие люди, которые стремятся к тем же ценностям, не пошли таким же путем, как и мы. Может, даже сегодняшняя про эта программа радио, я уверен, что она не случайна для кого-то. Может быть, нас услышит такой же человек, как и я, или человек, который, ну, подобный нам, который стремится или живет такой жизнью. Может быть, остановится, задумается, так, о настоящих ценностях. Так.
И как в Библии сказано, как Иисус Христос сказал одному человеку так, что «иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь». И я думаю, что вот в последующей нашей радиопередаче, думаю, мы, может быть, заострим внимание о том, что сотворил Господь в вашей жизни, как Он привел вас к себе, как Он привлек вас к себе, через какой путь вы прошли. И я думаю, может быть, это для того... И я думаю, что нашим радиослушателям станет понятно, почему у Виктора и у его жены есть то желание идти и рассказывать о том, что сотворил с ними Господь.
Да, как-то Николай Петрович Храпов, это узник за дело, за веру в Иисуса Христа, проведший в тюрьмах 29 лет, сказал такие слова, что у меня есть три книги, которые у меня никто их не может отнять. Это книга Библия, которая в сердце моем. Это история моей жизни, которую у меня никто не сможет забрать. И книгу жизни, в которой вписано мое имя. Я думаю, что у наших гостей тоже есть своя история, и мы, живя на земле, мы пишем свою историю. Поэтому сегодня наши гости расскажут свою историю, своей жизни, как они обратились к Господу. Я думаю, что, может быть, начать чуть-чуть с самого начала, с вашего детства хотя бы немножко, где вы родились, а потом уже, как вы смотрите, какие-нибудь интересные моменты с вашей жизни, и как вы пришли к Господу.
Вот знаете, брат... Абсолютно верно заметил в отношении текста Священного Писания, это Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих, где сказано о том, что Господь сказал бывшему бесноватому, исцеленному, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И, в принципе, этот текст я вам скажу, и плюс история самого Павла, апостола Павла, сыграла огромную, наверное, роль в желании, именно идти и рассказывать людям о нашей жизни. Со своего далекого детства, вы знаете, что я могу помнить? Я помню свою бабушку православную, она была православная, но это была глубоко верующая душа, которая, вы знаете, собирала нас внуков и учила нас различным, разному учила нас грамоте еще до школы. Но самое главное, вот сейчас, вот с этой уже прожитых лет, я вспоминаю о ней, могу сказать, что она учила нечто ценному нас. Она учила нас любить, она любила нас. Эта любовь, вы знаете, она заразилась в нашем сердце, даже вот спустя уже 40 лет спустя. Мы всегда с нежностью вспоминаем о ней. Но самое главное, вы знаете, о чем она? Молилась о нас и учила нас молиться. И вот эти молитвы, я вам скажу, вот так вот, оглядываясь назад, я уже об этом и говорил, и говорю, и буду говорить, чтобы дать надежду тем людям, которые, знаете, молятся, может быть, о своих детях, о своих внуках, так, чтобы дать им надежду, что эти молитвы не проходят бесследно пред Богом, они не тщетны пред Богом. Я считаю, это было в моей жизни, что спустя много лет, уже даже после смерти бабушки, эти молитвы спасли и мою жизнь неоднократно, спасали мою жизнь.
То есть... Вы очень верите, глубоко убеждены в том, что молитвы близких наших друзей, родственников, они отражаются на нашу жизнь, да?
Я просто считаю и уверен в том, что счастливы те люди, о которых молятся. Может быть, даже они об этом не понимают. Какая-то ценность, когда есть люди, которые ходатайствуют о них пред Богом.
Угу. Ну, а вы жили, как мне известно, в Краснодарском крае, в городе Анапа, да?
Да,
это Краснодар. А бабушка ваша тоже там жила?
Да, она жила там и умерла там. Она вообще с Молдавии. Угу. Да, моя прабабушка, она еврейка. Так, они из еврейского народа. Так, дедушка украинец, с Украины они.
А родители ваши, они уверовали или нет?
Да, мама уверовала, она сейчас здесь, а отец умер давно,
угу. Еще в России. Ну и в каких обстоятельствах вы поняли, что молитвы близких все-таки повлияли на вашу жизнь? Это были определенные, стесненные, наверное, какие-то обстоятельства?
Вы знаете, это начинаешь понимать только тогда, когда начинаешь внимательно изучать Священное Писание, когда уже оказываешься среди людей, ну, верующих. К большому сожалению, вы знаете, многие долгие годы мы жили совершенно иной жизнью, жили своей жизнью. Так, вот удивительно, есть стих Священного Писания в 9 главе Деяний святых апостолов, когда Иисус Христос осиял светом своим сердце Павла, когда остановил его. И там написано, что он остановился, когда он шел своим путем. Вот так вот порой и мы идем своим путем. Но я уверен, что для каждого из нас есть своя судьба у Бога для каждого человека.
Вот вы сейчас сказали, что вот каждый идет своим путем. И вы знаете, сегодня многие христиан, которые, ну, может быть, родились в церкви, в семье верующих родителей, и им кажется, что вот то, что у них, это как бы примерно ну, большинству им может быть непонятны те пути, через которые другие люди проходят. И, может быть, вы немножко заострите внимание на том, что случилось, вот этот, когда вы шли с вашим путем, что в нем произошло, те, которые, может быть, обещания или те, может быть, какие-то стремления, которые были в этом пути, почему они привели вас к разочарованию и почему они не смогли, может быть, повлиять на те моменты вашей жизни, чтобы как бы в каком-то образом их исправить, и почему вы именно, ну, можем сказать, этот свой путь, который вы совершали, он в конечном итоге закончился, и он стал другим путем.
Вы знаете, от самого рождения, от самого зародыша Бог наделяет человека волей, правом выбора. Так, и человек приходит в эту жизнь, идет, возрастает под различием, под воздействием различных социальных факторов, и он становится личностью. Вопрос лишь в том, какой он личностью станет, и куда направит он свои пути, он. Я считаю, вы знаете, вот вы сейчас задали хороший вопрос в отношении детей верующих родителей. Так, на мой взгляд, это счастливые люди, которые родились все-таки в семьях верующих, которые с детства слышат о Боге, молятся о них. Так, вторая сторона вопроса, какие взаимоотношения развиваются в этих семьях? Но мне не хотелось бы сейчас заострять на этом внимание, мне хотелось бы сейчас конкретно рассказать нашим радиослушателям о пути, которым вел нас непосредственно Господь, будем говорить так, и как помиловал Он нас, как нас остановил. Мы это сразу не видели, сразу это незаметно. Оценили мы это уже спустя уже несколько лет после того, как стали фактически членами церкви. И многое, вы знаете, произошло переоценки ценностей здесь в голове, так, наших, ну, в нашей, будем говорить так, в нашем сердце, в нашем разуме, ко многим вещам отношения.
Вы знаете, я сейчас слушаю, и я вспомнил о чем. Я вот только приехал с поездки, я в прошлую программу уже рассказывал, да, но мне приходилось, ну, может быть, не слишком часто, но побывать на благовестиях. И вот ко мне подходит служитель, допустим, и говорит: «Вениамин, ты можешь рассказать о том, вот как ты жил в мире, и как ты стал верующим человеком?» Вы знаете, у меня была некая трудность. В каком плане? В том, что, как брат уже сказал, Виктор, да, вот есть дети, которые родились верующие в христианской семье. Вот я родился в христианской семье. У меня никогда не было плохих друзей. Я книг плохих не читал, на дискотеки не ходил, я ни разу в кино не был. И у меня была некая трудность, как бы, рассказать, каким я был. Я с детства в церкви, мои первые слова были прочитаны из Библии, первая песня была спета из песни Возрождения. Но вот есть люди, у которых жизнь христианская разительно отличается от прежней жизни. И этот контраст, он еще раз как бы более вырисовывает Божью милость по отношению к человеку, каким человек был и каким он теперь есть. И сейчас после музыкальной вставочки сразу брат уже начнет рассказывать более конкретные случаи, как Бог его привел в церковь, почему или как он стал верующим, христианином, что-то забыли обстоятельства. Сразу после слушания музыкальной вставочки мы об этом с вами послушаем.
Не золотом тленным спасен я от ада, богатством не душу спасти не могли. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне, та жертва любви. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне, та жертва любви. Не золотом тленным мой дом был уплачен, велик этот долг, необъятна вина. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая от смерти ужасно дала. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая не выкуп от смерти ужасно дала. Не золото дала мне счастье, надежду, уныние и страх был удел мой земной. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая усталое сердце вселило покой. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая усталое сердце вселило. Не золото тленные цепи разбило, томятся на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, чертогу дала оправданья ключи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, чертогу дала оправданья ключи. Чертогу дала оправданья.
Детство быстро прошло, знаете, ушло навсегда. Моя бабушка очень рано ушла в вечность, мне было еще, может быть, только 12 лет. Но я воспитывался вообще в атеистической стране. Это 60-е мое вообще сознание формировалось, и мое мировоззрение в 60-е, 70-е годы. В 72-м году я закончил школу, и то, о чем когда-то нас учила бабушка, оно летучилось просто-напросто. Затем армия, затем поступил после армии в один из престижных вузов бывшего Советского Союза, это высшая школа МВД СССР, их тогда было вообще 7 в Советском Союзе таких школ, огромный был конкурс, юридический факультет. Мне очень хотелось учиться, я прилагал к этому большие усилия, чтобы поступить. Окончил в 81-м году. Возвратился в Анапу, в свой родной город. Начал работать в качестве инспектора уголовного розыска. Через какое-то короткое время, в связи с тем, что у меня уже было высшее образование, начальник уголовного розыска тогда еще этого образования даже не имел. И я очень быстро продвигался по службе, старший инспектор розыска. Я занимался расследованием различных преступлений, работал с молодежью. Старшим инспектором розыска мне дали более 240 человек молодежи, это город и район. В основном это дети от 10 до 18 лет, которые совершали различные преступления, как юноши, так и девушки. И вы знаете, в то время, заглядывая в преступность, будем говорить так, несовершеннолетнюю подростковую, мы ее изучали, была такая наука криминология, которая изучает причины совершения преступлений. И, к большому сожалению, я вам скажу так, что более чем 90% случаев корни, порождающие совершение преступлений, уходят в семью. Сейчас уже, будучи христианином, особенно мне хотелось бы, конечно, обратиться к отцам, к матерям, где есть проблемы с детьми, чтобы пересмотрели, в первую очередь, себя, свои взаимоотношения между собой и свое отношение к детям. Они, я думаю, это принесет большую пользу налаживанию между ними взаимоотношений. Так и не породит тех причин, когда дети уходят из церкви, когда дети непослушны, когда дети не хотят быть такими, как родители. Потому что во многом это способствует негативный пример в семье со стороны родителей, когда дети уходят далеко-далеко от Бога. Ну, знаете, тогда мы изучали преступность, через которое короткое время я уже был начальником уголовного розыска в Анапе. Затем перестроечные времена в России начались. Я оставил службу, и мы уехали на север. Короткое время работали на севере, в Амеконском районе. Амеконские районы – это Якутия, на Золотых приисках, поселок Артек. Поработали там год, возвратились обратно в свой родной город и открыли предприятие вместе с женой. Это торговое предприятие, ресторанный бизнес. И наш ресторан работал, это первый в городе, который работал 24 часа в сутки. Менялись только смены поваров. Мы очень быстро росли в материальном отношении. То, о чем мы мечтали, так сказать, мои подростки, может быть, мои, точнее, не подростки, мои сверстники. Так, у нас это, ну, быстро было, будем говорить так, потому что мне все удавалось. Двери открывались многих офисов, многих начальников службы милиции, АБХСС, ну, все контролирующие органы, будем говорить, включая мэрию, все с тем, что у меня все это было знакомо еще по моей старой работе. И когда человек, знаете, зарабатывает какие-то определенные деньги, да, у него остановки нет, ты стремишься к чему-то дальше, дальше и дальше зарабатывать. И в конце 80-х годов у нас на Кавказе общество очень быстро стало распадаться по национальному признаку. Стали создаваться различные общества армян, греков, русских. И это еще, я вам скажу, больше подчеркнуло такую национальную рознь между людьми. Ну, в принципе, это сатанинский признак, принцип «разделяй, потом властвуй». И, вы знаете, на этой волне было много беспорядков в городе. Я думаю, историки еще со временем оценят вообще эти времена, времена правового беспредела, когда государство Советского Союза не стало, так, а бывшие советские, так сказать, республики, Россия, Украина, Белоруссия, другие, необходимо было срочно перестраивать правовую базу. А для этого нужно время, очень много времени. А преступники тем временем пользовались, вышли, так сказать, на поверхность, открыто стали властвовать и фактически брали власть, контролировали власть в городе. Решали все вопросы путем денег, убийств, совершения преступлений. На этом фоне, будем говорить так, у нас в городе было совершено нападение на мэра города Машукова Валентина Дмитриевича. Его прямо в подъезде дома ударили ножом, молотком по голове. Он оказался в больнице, затем ему выразили недоверие. И стал вопросом мэра города. И было несколько кандидатов, в том числе была моя кандидатура, наряду с другими. И мы вели довольно-таки активную предвыборную кампанию, вкладывали деньги в это дело. Нам хотелось... Мне хотелось быть мэром, хотелось быть у руля власти. И однажды, это было 19 января 93 года, мы в нашем ресторане провели пресс-конференцию с представителями прессы. И после окончания его, где-то около 9 часов вечера, нам необходимо было сделать кое-какие звонки в Краснодар. Мы поехали к товарищу домой, и чтобы оттуда позвонить и кое-что, какие вопросы еще вместе с ним решить о завтрашнем дне. Потому что нам хотелось поехать в Краснодар, кое-какие вопросы решать с администрацией края, чтобы заручиться поддержкой. Но вы знаете, когда человек меньше всего ожидает смерти, наверное, тогда она и приходит. У нас были, мы были тогда полны планов на будущее. Мы уже расставляли, так сказать, свою команду, кто будет замы, кто будет помощь, у нас будут финансовые операции будут проведены. И подъехали к дому товарища, остановились возле девятиэтажного дома, где он жил. 9 часов вечера, морозная ночь была. Он мне продолжал что-то говорить. Это большой микрорайон, недалеко, буквально, может быть, полмили, находится милиция, отдел милиции. Люди еще не спят, тем более это был праздник Крещения. И я уже приготовился выходить. взялся за ручку двери. Товарищ продолжил мне что-то говорить, и вдруг в это время раздались выстрелы. В первую очередь, сначала не понял вообще, что стреляют, куда треск, так, звон разбитого стекла, треск. Так, первые пули прошли у меня за моей головой, они коснулись моих волос. Вы знаете, буквально какая-то сила меня выбросила с машины. Ну, можно, конечно, сказать, что это я сам выпрыгнул, можно взять это на себя. Но это сейчас уже я понимаю, что, вы знаете, там решали все доли секунды. Я выпал из машины, лежал на боку, на плече на правом, ноги остались на пороге машины. Товарищ раненый упал на мое место. Машина девятка, нам деваться особо-то некуда. Вторая автоматная очередь. Я чувствую, бьет профессионал, и сам знаешь, как стрелять. Сам стрелял. Третья очередь уже шла на добивание по низу. Пули прошли у меня рядом со мной. Если бы лежал бы на плече, ну, на животе или на спине, пули бы были, ну, во мне. Я вытянулся буквально в струнку, прижался к земле, как только мог. Вы знаете, когда заканчиваются патроны, ты знаешь звук, характерный звук металла-металл. И у меня было несколько секунд, чтобы выдернуть товарища, потому что я знал, что сейчас стрелявший перезаряет автомат, он, конечно, нас добьет. Я выдернул товарища, мы с ним забежали в подъезд. На 7-м этаже жила моя одноклассница, мы поднялись к ней. Так, позвонили в скорую, уже мгновенно приехала скорая, милиция. Мы вышли, товарища увезли в больницу. Я остался вместе с оперативной группой, уже подъехавшей, во главе с начальником уголовного розыска Щербаковым Виктором Павловичем. Осмотрели место происшествия, народу было очень много. Ну, 9 часов, народу очень много. Стрелявший находился на расстоянии 7 метров, там остались гильзы от автомата. Машина вся пробита, окна, ни одного стекла нет. Колеса спущены. Двери пробиты, рядом стоящая машина тоже вся в решето. Но автомат Калашникова это серьезно оружие. На большом расстоянии, на 800 метров пробивать рельсу из автомата можно пробить на вылет, не говоря уже о машине. И когда начальник розыска осмотрел это все, увидел реальность ситуации, подходит ко мне и говорит: «Ну, Виктор, ты в рубашке родился». Вы знаете, я в таком состоянии еще... В таком ажиотаже, только все, но со мной все это произошло, я сам оценил, я сам понимал, что никакая рубашка здесь мне не помогла. Так, потому что стреляли-то наверняка. И я, вы знаете, буквально вырвалось меня из груди. Я говорю: «Бог нас спас, Бог нас спас». Но люди кругом собрались, смотрят на меня, как на полоумного. Я думаю, ну, наверное, с человеком что-то случилось, произошло, о Боге заговорил. Сейчас, понимаете, вот уже много лет спустя после этого, да, оценивая, почему я так говорил, человек, в принципе, который не читал никогда Библию, так, вот буквально это как не я, как изнутри это исходило, понимаете, само, наверное, сердце, что ли, Бог нас спас. Вы знаете, к большому сожалению, многие люди так вот и считают, перевернулся на машине 20 раз, или заболел чем-нибудь, или с чем-нибудь несчастье с ним случилось, потом он остался жив в какой-то сложной ситуации. И многие, я вам скажу, как? Ну, в рубашке родился, счастливчик ты. Я считаю, что это глупость. Так что ничего случайного нет. Философы они утверждают, я изучал философию, что есть теория случая, и жизнью движет случай, якобы, как они утверждают. Ну, это философы, это люди. Сегодня я абсолютно уверен в том, что это абсолютная ложь, теория случайности. У Бога все закономерно для каждого человека, абсолютно. Так, если даже мы сегодня сейчас разговариваем здесь вот на радиостудии, это не случайно. Это кому-то очень нужно сегодня услышать, может быть, это свидетельство, чтобы остановиться самому, оглянуть на свою жизнь, сколько раз уже такие случаи у него было, и, может быть, задуматься, будет ли в следующий раз. Вы знаете, в тот момент я не читал абсолютно книгу Библии, я не знал, что в самой древней книги Библии, книги Иова, в 33 главе, в 29 стиху написано, что вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком. Обратите внимание, там нет продолжения. 4, 5, там 10. А зачем? А для того, чтобы отвести душу твою от могилы. Это Бог. Что наша жизнь, она как пар, поднимается на малое время и исчезает. И за короткий период времени только успеть сделать выбор, где мы будем проводить вечность. Но вы знаете, это сейчас я это понимаю. Когда мы стали изучать Библию, тогда нет. Тогда человек, ну, знаете, настолько ты, как вам сказать, обстоятельства, в которых ты находишься, среда, в которой ты находишься, друзья, знакомые, работа, а тем более бизнес. Это работа 24 часа в сутки, если ты хочешь заниматься бизнесом. Ты должен думать, чтобы твое предприятие процветало, должен быть как рабочий платить заработную плату, ты должен думать о, так сказать, о коммуникации с другими людьми, ты должен думать, как заработать себе, своей семье и так далее. Это серьезно, если заниматься серьезным бизнесом. И вы знаете, прошло немножко времени, может быть месяц, может быть два после этого случая. И мне казалось, что уже не Бог нас спас в своем безумии, понимаете? А уже я такой ловкий, там, спортсмен, там, как-то таким образом действительно уворачивался от пули или, как говорят, в рубашке родился. Все это закончилось чем? Друзья пришли, мы накрыли стол, отпраздновали то, что остался жив. Хотя тот афганец, который стрелял, когда мы с ним беседовали, уже после, мы их нашли буквально через 10 дней после этого случая, немножко раньше, чем официальные структуры милиции мы нашли. И когда мы с ним беседовали, он говорил, что я вот не пойму вообще, как ты остался жив. Потому что вот я-то стрелял наверняка. Он знал, что делал. Он убивал людей, он воевал. Тем более с 7 метров стрелять с автомата очень легко. Когда люди сидят неподвижно, тем более. Но это он не знает, вы знаете. Я об этом и говорю, и буду говорить. А я знаю, почему я остался жив. Может быть, ради вот этой передачи сегодняшней. Чтобы засвидетельствовать другим людям, что у Бога ничего случайного нету. Бог спасает. Ну, чтобы мы задумались и остановились, и, может быть, пошли другим путем.
Да, теория случайности, она, вы правильно сказали, она неверна. Это, мне кажется, что эта теория очень дешевая такая и бледная. Это как бы отговорка. Вот вы знаете, в Библии, если вы не читал такой стих, вот уже было сказано, что все закономерно. Да, вот Бог говорит, впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Я не думаю, что сегодня наступила осень, потому что это произошло случайно. Я не думаю, что через полгода наступит Новый год, потому что это случайно. Всему начало есть, и всему есть конец. И если я посадил картошку на огороде, то случайно лук не вырастет. Вырастет то, что я посадил. И это действительно так. За всем наблюдает Бог, и Он всем управляет. И мне еще какая понравилась мысль, это то, что именно когда не ждешь смерти, она тогда может подойти. И я думаю, что мы сегодня, может быть, иногда так живем, и просто забываем о том, что мы временные жители на этой земле. Да, у меня не было таких случаев в жизни, может, у Андрея было, я не знаю, чтобы там кто-то в меня стрелял. Ну, не было у меня такого, хотя и другие ситуации были. Я только вспомнил одну такую восточную легенду, очень интересную, которая мне очень понравилась. Однажды один богатый человек послал своего слугу на базар купить кое-какие вещи. Слуга пошел. Через минут 15 он вернулся, весь бледный и трясется от страха. Хотя они спрашивают, что случилось, почему ты так быстро вернулся? Он дрожащим голосом ответил: «Хозяин, я больше не хочу оставаться в этом городе. Дайте мне лошадь, я уеду в Дамаск». «Почему?» «Вы знаете, у входа в базар я встретил саму смерть. Она стояла и так странно на меня смотрела, что я больше не хочу оставаться в этом городе. Дайте мне лошадь». Хозяин разрешил, а сам подумал: «Пойду-ка я посмотрю на смерть. Я никогда в жизни смерть не видел». И вот он подъезжает к воротам базара и впрямь. Прямо у калитки стоит сама смерть. Он подошел и с возмущением говорит: «Почему ты напугала моего слугу?» Смерть, усмехнувшись, сказала: «Я его не пугала. Я просто хотела ему сообщить, что у меня сегодня с ним назначена встреча в Дамаске». Друзья, мне понравилась такая вот легенда, да, это всего лишь легенда, но очень она похожа на жизнь. Там, где ты не жмешь, там может закончиться жизнь. Но хорошо, когда наша жизнь, она находится в власти Бога, и мы уверены в том, что после смерти я буду там, где мне будет хорошо.
Ну так вот, возвращаясь к истории о том, что был такой момент, когда вас непосредственно, вы тоже так близко очень подошли к смерти, и все-таки... И возвращаясь к тому стиху, который вы цитировали из книги Иова, вы все-таки не остановились, вы все-таки, можно сказать, продолжали думать, что опять-таки возвращаться к той теории, которую, может быть, вам когда-то предложили, о том, что всему есть случай, и всему есть, можно сказать, такой шанс о том, что если тебе повезло, значит, значит тебе стало хорошо, если нет, значит, тебя просто-напросто отнесли на кладбище. И что вот в следующий момент, который, может быть, вы, на который можете, наверное, заострить внимание, это когда второй раз, второй инцидент, который произошел в вашей жизни, чтобы вы немножечко поделились, почему вот этот первый момент вас, ну как, может, вам не... Ну как, вы, может, подошли близко к смерти, но все-таки миновали. И второй, и можно сказать, если вы расскажете о второй истории в вашей жизни.
Вы знаете, вы затрагиваете очень интересную тему сейчас. Почему, да? Есть одна история в Библии, где рассказывается, что лежал один человек 38 лет у овечьих ворот. И когда он повстречался с Господом, там очень сказаны прекрасные слова. Он говорит, почему? Он говорит, не было человека. Не было человека. Вот вы знаете, мы здесь сидим, верующие люди, мы братья. Мы понимаем очень много, да? И Господь, уходя с этой земли, сказал, идите, идите и проповедуйте, идите. И наша обязанность, христиан, вы знаете, идти проповедовать. Я работал, вот будучи еще в уголовном розыске, в бизнесе мы работали, да. У нас работали верующие люди, разные люди работали. Верующие, будем говорить так, из баптистского братства. Но я никогда, хотя мы разговаривали на разные темы с ними. Так, о ремонте машины, о ремонте квартиры, да, ни разу за все это время я не слышал от них ни одного слова о Боге. Пусть это будет, может быть, если сейчас нас слушают братья, сестры, также верующие, будем говорить так, что мы не назывались верующими, а мы действительно были таковыми, что мы преиспользовали любую возможность в своей жизни для того, чтобы засвидетельствовать. Порой, вы знаете, Бог желает, я думаю, именно через нас кого-то спасти. Но нам бы это осознать и не пропустить, не отвергнуть волю Божью о себе, как сказано. Я, вы знаете, потом уже, это сейчас я это понимаю, осознаю. Я абсолютно не осуждаю этих людей, поймите правильно. Ну, просто... Для себя сделали мы с женой урок. Вот вы вначале задали вопрос, почему мы это делаем. Да может быть, вот оглядываясь назад, вспоминая такие случаи, чтобы самим не быть таковыми. Так, а людям рассказывать обязательно. Может быть, вот если я кому-то не расскажу, он умрет завтра. С меня за это Бог спросит. Обязательно спросит, что я с ним, может быть, разговаривал о бизнесе, о делах или еще о чем-нибудь, но о Боге ничего не сказал. Если бы, может быть, тогда мне кто-то сказал, у меня, может быть, не было дальнейших событий в моей жизни. Может быть, я остановился, может быть, я знал бы, как меня повести, как требует Библия, как требует Бог. Я многого не знал, поверьте мне. И я от всего сердца еще раз подчеркиваю, благодарен Богу, что проведя меня через ряд ситуаций, о которых мы сейчас еще будем говорить, да, все-таки Он остановил меня от того безумия, с которым я жил. Так, настало лето в Анапе. Это буквально прошло 5 месяцев. 5 месяцев после этого случая. Это январь месяц. Настает июнь месяц. Что такое июнь месяц в городе Анапа? Это курортный сезон, когда со всех бывших советских республик приезжают люди. И наше предприятие готовило встречи гостей. Мы загвоздили товар. Готовились к приему, чтобы заработать очередные деньги. И наши дети всегда возвращались с 9 вечера домой. Я всегда очень строго, но за этим следил, чтобы дети были вовремя дома. Однажды сын не вернулся домой, Сереже. И к 10 часам вечера я уже обзвонил знакомых, одноклассников. В концу этой ночи уже были подняты структуры, как официально, так и неофициальные, милиции, бандитские структуры, где только можно было искать сына в моргах. По всем местам мы искали, но сына нигде не было. На следующий день я пришел на работу в таком состоянии, абсолютно, конечно, не было абсолютно ни до сна, ни до еды. И, видя это состояние, я пошел куда? Вот, вы знаете, опять же ситуация, да? Я не знал, в принципе, куда обращаться. Но я знал именно официальные структуры. Здесь по официальным структурам я все делал. Милиция, там, знакомые. Это все на своем месте. Но опять же, я пошел в православный храм, зашел туда, поставил свечи. Ну, как мог. Там, помолился перед иконами. Так, я другого не знал пути. Но что-то внутреннее подсказывало, что все-таки нужно обращаться, вот, опять же, к Богу. Понимаете? У меня на работе работала одна женщина за складом. Она подходит ко мне и говорит: «Виктор Владимирович, вы знаете, здесь в городе есть гадалка одна. Я, в принципе, уже разговаривала с ней о вас. Она может вам помочь, сказать, где ваш сын. Но только возьмите фотографию своего сына и пойдемте к ней». Это сейчас я знаю, когда читаю Библию, что все эти гадатели, прорицатели, это все служители ада, служители сатаны. Нет белой магии, нет черной магии. Все это ложь. А тогда я об этом не знал. Я взял фотографию своего сына, пошел к этой гадалке, сел в кресло, сижу, она меня сходила, посмотрела фотографию, отвернулась от меня, там что-то шептала, что-то там. Потом вижу, что-то не решается мне сказать. Я говорю: «Говори». Она говорит: «Я тебе ничего хорошего сказать не могу. Я вижу твоего сына с отрезанной головой и руки связаны назад колючей проволокой». Вы знаете, об этой новости, так сказать, я абсолютно не сказал своей жене. Но все-таки внутри себя, вы знаете, была какая-то все-таки надежда. Была какая-то такая вот, не знаю, как, почему, даже моя жена говорит: «Ты знаешь, ты вот был в то время какой-то абсолютно спокоен». Может быть, внутреннее было, конечно, напряжение сильное, но вот все-таки что-то давало мне уверенность, что будет все нормально в конечном итоге. Но тогда я, конечно, и не мог себе представить, как это будет. На третьи сутки, трое суток мы ничего не знали о сыне. На третьи сутки раздался телефонный звонок в нашу квартиру, и мужчина с кавказским акцентом. Мы потом впоследствии узнали, кто это звонил. Говорит мне: «Ты Виктор?» Я говорю: «Да». «Ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю: «Да, хочу». «Тогда приготовь 100 миллионов и привезешь», называет мне координаты, это за 1000 километров от Анапы, между Дагестаном и Чечней, в горах. А потом добавляет: «Если обратишься в милицию или будешь предпринимать какие-то свои действия, или не привезешь деньги, мы тебе пришлем твоего сына обратно, только в разных посылках. Мы тебе разрежем его и пришлем». Это очень, конечно, тяжелое, знаете, состояние. В таком состоянии ты будешь думать о бизнесе, а ты не будешь думать о бизнесе. Все, сразу все перечеркивается данным случаем, абсолютно все. Тебе ничего не надо. Ты думаешь только о том, как спасти своего сына. Так. Но вы знаете, такая ситуация, да, когда твой ребенок болен или еще что-нибудь, ты знаешь, что предпринять. А когда он находится в чьих-то руках, любое твое слово, любое твое, неправильное действие может привести к гибели его. У тебя наступает такое состояние, как будто тебе отрубили руки и ноги. Ты не знаешь фактически, как правильно поступить. Этой же ночью ко мне приехал товарищ с Краснодара, с отдела по борьбе с организованной преступностью, так называемый шестой отдел, были созданы в начале 90-х. И мы с ним имели беседу очень серьезную, потому что это был один из первых случаев в Краснодарском крае похищения детей. Тем более с целью выкупа. И мы с ним имели тяжелый разговор вне дома, потому что он знал, что за домом могут следить, ну, кто-то следить. Так, встреча была назначена вне дома, уже во второй половине ночи. В конечном итоге я согласился на проведение операции с участием групп спецназа ФСБ и МВД. И, взяв деньги в банке, мы в составе трех групп выехали к месту, которое назначили преступники. Да, в принципе, времени-то у меня не было. Потому что очень крупная сумма денег, у меня такой суммы не было, надо было продать очень много недвижимости своей, а все это требовало времени. А преступники дали только несколько дней, чтобы я приехал с этими деньгами. Одна из групп наших была в Москве, направилась в Москву, потому что там был личный друг президента Чечни Дудаева, чтобы найти контакты с ним. Потому что телефонный разговор, который был мне на квартиру, он был зафиксирован спецслужбами. И было установлено, что они звонили с эрии Грозного. Так. Мы выехали к месту назначенной встречи преступниками. Приехали туда за несколько часов. Сначала согласовали свои действия с местными структурами милиции, спецслужбами Дагестана. И затем уже еще одна группа, которая подкрепляла нас, дагестанская группа спецназа, приехали на место, так сказать, назначенное преступниками, на дороге, ведущей в Гудермес из Хасавюрта. И спецназ расположился, спрятались в лесу неподалеку, контролируя ситуацию за дорогой. А я сидел, ждал, кто ко мне подъедет. Еще со мной сидел один товарищ. И прошел час второй, мы уже чувствуем, что за нами наблюдают. Чувствуешь, потому что сам очень много лет занимался этой работой оперативной, знаю, как наблюдать. И мы уже приняли, было принято решение уезжать. И вдруг, вы знаете, на большой скорости к нам буквально подлетела машина, восьмерка. Они заблокировали дверь моей машины. С обратной стороны этой машины, которая подъехавшая, выскочил молодой человек. У него в руках была граната F1. Он ко мне сел на заднее сиденье, выдернул кольцо. Ну, граната через 3 секунды взрывается, если отпустить чеку. И скомандовал мне вперед. Я выполнил его команду, переехал на сторону Чечни. Там недалеко от поста ГАИ. Ждали меня несколько человек. Их было 5 человек. А вступили в мою машину. Вооруженные. Искали деньги, но денег не было. Они начали требовать деньги, оскорблять меня. Я сказал, мы по условиям нашего телефонного разговора, я привожу деньги, вы привозите сына, и мы расходимся. Но они начали мне предлагать поехать в Гудермес. Якобы там мой сын, там они накрыли стол по этому случаю, что я привез деньги. Так. А в принципе планы этих людей были таковы, это потом уже впоследствии, забегая немножко вперед, когда я привезу деньги, расстрелять меня, а потом и сына. Потом почему? Так, потому что один из тех людей, который организовывал это преступление, похищение, он работал в нашем ресторане барменом, а затем организовал поножовщину в пьяном виде. И мы его выгнали, уволили с работы. И потом впоследствии он организовал это похищение сына. Вы знаете, первые переговоры закончились ничем. Они требовали деньги, но не показывали сына. Я сказал, что деньги привезены, они охраняются людьми, потому что большой путь, 1000 километров почти мы ехали сюда. И была назначена вторая встреча для переведения дальнейших переговоров. Мою машину бы сели 2 снайпера, и мы с мастером спорта рукопашного боя пошли на эти переговоры. Снайперы остались сидеть в машине, чтобы часть группы ликвидировать. Это уже было ночью. Но преступники тоже поставили свою машину поперек дороги, сами зашли за машину, положили автоматы на крышу машины и, не выходя оттуда, сами беседовали. Мы пытались подойти, как-то вызвать их оттуда из-за машины, но они не выходили, передергивали автоматы, скомандовали нам, чтобы мы стояли, больше не подходили ни одного шага, иначе они нас расстреляют. И вот в таком ключе, вы знаете, шли переговоры. И когда мы вновь, это не одна минута длилась, это несколько часов шли переговоры эти. Так, когда мы уже назначили следующую с ними встречу на следующий день, одна из групп начала следить, где эти преступники находятся, где они живут, где они есть, чтобы зафиксировать их. И этой же ночью были проведены переговоры с Дудаевым, президентом, и с начальником службы безопасности Дудаева, был полковник милиции тогда еще у него, значит, возглавлял эту службу безопасности. И через некоторое время была оказана помощь со стороны официальных структур президента. Часть этой группы была уничтожена в конечном итоге в процессе боя, потому что они сопротивлялись. Кто остался в живых, их посадили на вертолет и отправили в Краснодар. И мы оттуда также уезжали, нас предупредили, что вы уезжаете, нигде не останавливайтесь, потому что от Хасавюрта до Буденновска, это уже Ставропольский край, Буденновск, который будет впоследствии захвачен Басаевым, госпиталь, там, в принципе, степи. И еще не было выяснено до конца, какому клану эти люди принадлежат, которые похитили моего сына. Дело в том, что в Чечне, клановая система и подчинение старшему, абсолютное подчинение. И потом нас предупредили, чтобы мы нигде не останавливались, на блокпоста уходили боевым порядком. Если даже кто-то нас будет останавливать, мы должны были уходить. Но, слава богу, вы знаете, эта операция со стороны спецслужб была проведена грамотно. Не было потерь со стороны спецназа. Так, и мы приехали в Краснодар. Меня поселили в гостиницу «Динамо». Но вы знаете, оттуда я уезжал с очень тяжелым сердцем. Почему? Потому что, казалось бы, все было сделано, но сына не было. Сына не было. И вот там в гостинице в Краснодаре, в соседнем номере сидели спецназовцы, охраняли меня. Я, вы знаете, закрылся в своей комнате и начал думать, что ни мои связи, ни мои деньги, ни мое положение какое-то там социальное, так, это все ничего не помогло. Все это мусор. Сына нет. Что-то произошло в моей жизни. Я начал рассуждать, почему это так произошло. Вы знаете, к какому выводу я пришел? Что в принципе, виновен я сам. Виновен я сам. Вы знаете, тот рассказ гадалки, что мой сын с отрезанной головой, что сына нет в живых, они не показывали мне сына. И все это мне всплыло в моем мозгу, что мои стремления к власти, к богатству, вы знаете, это безумный бег, это я называю сейчас миражи, понимаете, миражи, за которые многие люди гонятся, за этими ценностями земными, да, совершенно забывая о главном, что есть единственная ценность, это пролитая кровь Господа нашего Иисуса Христа. Она нам даст пропуск туда, в Небесное Царство. Но вы знаете, люди мало думают порой. Основная проблема современного человека, что ему некогда остановиться и задуматься о том, что, знаешь, не по своей воле приходит в этот мир, и не по своей воле, как бы он ни сопротивлялся, настанет день в его жизни, обязательно настанет. Независимо от счета в банке, независимо там от размеров дома, или вообще ты бедный человек, неважно. Ты из этой жизни уйдешь. Вопрос лишь, куда? Вы знаете, у меня отказывается разум понимать, что человек конечен на земле. Еще физика нам когда-то, химия в школе нам говорили, как, что ничто не исчезает бесследно, а все только видоизменяется. А Библия четко и ясно на эту тему говорит о чем? Так, что мы не умрем, а только лишь изменимся. Изменимся. Это так и будет. Потому что я верю Слову Божьему. Все эти пророчества, которые были сказаны за много лет до пришествия Иисуса Христа, за много, они все с точностью сбываются. Да и современная ситуация, политическая ситуация, экономическая ситуация в мире, в принципе, говорит о том, что говорит Слово Божье. Сейчас ведется активная подготовка экономическая для прихода Антихриста. Слово даже глобализация, вы посмотрите, как она сейчас всплыла. 15 лет тому назад его и близко никто не слышал. А сейчас оно активно у нас в обиходе, это слово. Это неспроста. Но не об этом у нас сейчас, конечно, речь, это отдельная тема, отдельный разговор об этом. В эту ночь, когда я там сидел и так вот думал, размышлял, как я вернусь домой, как я посмотрю в глаза своей жене, как я посмотрю в глаза своим детям, ведь сына-то нет. И вы знаете, я вновь, вот буквально я не молился, я не знал, как молиться. Я просто кричал к Богу. Я говорил: Господи, если ты есть. Вы представляете, это опять только прошло буквально полгода. Когда меня сам Бог спас. Я так всем людям там кричал и говорил, что нас Бог спас. А сегодня я стою там на коленях и говорю: Господи, если ты есть, спаси моего сына. А откуда мне тогда было знать, что действительно Бог, Он живой, Он есть. И Он слышит молитвы людей, которые искренно, искренним сердцем вопиют к этому Богу. И вы знаете, в эту ночь, это уже потом я узнал, когда вот так я там валялся на полу в этой гостинице, кричал к Богу. Бог уже действовал. И спецназовцы уже освобождали моего сына, где он был спрятан бандитами. Сегодня сын жив, здоров, он сегодня член церкви. Мы с женой видели его покаяние. Это вообще было чудесный для нас день. Когда он здесь уже в Америке, когда уже после нашего покаяния, он тоже покаялся, пришел к Господу. Сегодня проповедует Слово Божие. Для нас это большая, конечно, радость. Хотя и он, и я могли быть застрелены тогда еще, в те времена. Но это милость Божья, это Бог остановил нас, чтобы нам потом в конечном итоге оценить вместе с нашим сыном, поговорить, что я ему говорю, сынок, это нас Бог спасал, нас, и тебя, говорю, и меня.